Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Светлые истории», программа, в которой мы делимся самым сокровенным, самым интересным из историй людей, из своих собственных, из историй, которые подбрасывает жизнь, или истории, которые иногда нам рассказывают в программах «Радио Вера», или даже из историй, которые мы читаем от вас, дорогие слушатели. Я напомню, что программа «Светлые истории» выходит и в аудио-видео формате. Их можно смотреть, эти «Светлые истории», на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера», например, во ВКонтакте, где в комментариях к видео можно оставлять не только просто комментарии, но и ваши истории, ваши светлые истории. Мы их очень ценим. Мы всегда внимательно прочитываем комментарии ради того, чтобы эти истории найти. Мы их собираем и время от времени устраиваем даже целые программы, целиком состоящие из истории наших радиослушателей. Поэтому, дорогие друзья, очень советую, очень прошу этой возможностью вашу историю написать в комментариях во ВКонтакте, использовать ей, не пренебрегать. Сегодня в студии, как всегда, ведущие «Радио Веры», мои дорогие коллеги, Наталья Лангамер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Платонов, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я Константин Мацан, и гость наших сегодняшних светлых историй, игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И наша тема сегодня про проводников. Не про тех проводников, которые в поезде, хотя, кто знает, может быть, и
может,
про кого-то
них,
из
да.
них, но про человека или про людей, которые пришли в жизнь как проводники воли Божьей, как проводники слова, как проводники промысла. Вот мне как-то очень недавно в одной программе на «Радио Вера», как сегодня принято говорить, откликнулась мысль о том, что у отцов это есть, что трояко люди познают волю Божью. Вот на каком-то высоком уровне аскеты, монахи, духоносные старцы могут ее познать напрямую через молитву, через богообщение. В монастыре просто послушники-монахи познают, узнают волю Божью через послушание старцу, через старца. А вот мы, простые люди, через обстоятельства. Mm-hmm. Господь говорит с нами языком обстоятельств. И вот иногда проводником оказывается такой человек, который вот как-то в обстоятельствах нам дан, может быть, совершенно не человек какой-то особенной духовной жизни, но вот почему-то именно он оказался тем, через кого сейчас в нашей жизни подействовал Господь, свою волю явил. Вот об этом сегодня будем говорить. Отец Назарий, ну, наверняка у вас как у духовника, священника, пастыря есть много наблюдений за тем, как вот человек иногда случайно или не случайно, приходя в жизнь другого, других, оказывается таким проводником.
Да, много случаев, наверное, и собственной жизни можно было бы рассказать, и жизни других.
И это приветствуется в программе «Светлые истории», и собственной жизни рассказывать истории.
Но для меня, наверное, на этапе моего воцерковления, когда в 21 год я осознанно принял крещение, в моем окружении не было ни одного верующего человека. Единственный знакомый, который был соседом моего приятеля по коммунальной квартире, вот он был церковным юношей, который даже работал при храме сторожем. И вот он, собственно, был для меня таким проводником в первое время о том, что читать надо, сколько читать, как найти духовника, где поисповедоваться в Санкт-Петербурге, что он мне подсказывал. И, собственно, вот первые недели моего церковления, я очень благодарен за это, он еще до сих пор жив и здоров, Алексей Петухов, дай Бог ему здоровья. Вот. А уже в монастыре, когда я приехал в Оптину, это был январь 92-го года, перед Рождеством Христовым, меня встретил наш духовник и старец, игумен Фёдор Трутнев. В первый же день моего приезда, как было ни странно, он как будто искал кого-то, пришел в храм, посмотрел, увидел меня, подошел, прям прямиком подошел ко мне. Кто вы, откуда? Я говорю, вот так и так приехал с решимостью, вот какое-то желание посвятить себе монашеской жизни. Говорит, пойдемте со мной. Привел меня в келью и такой дал мне некий экскурс, курс молодого бойца, может быть, так, если упрощенно. На самом деле, какие-то простые вещи, монастырские, монашеские, которых я не знал, и у меня было такое какое-то впечатление неофита еще тогда. Ревности много, горения духа, а с реальностью это никак не согласовывалось, потому что я ехал в Оптину пустынь, представил себе какой-то чистокол деревянный, какие-то деревянные храмы, а тут я забегаю, во-первых, асфальтовая дорога к монастырю, как это должно быть...
Уже подозрительно.
Да, какая должна быть тропа.
Что-то не то, да?
Какая-то тропа должна быть через Чищобу.
Непролазная, да.
Через Чищобу,
да. Медведи обязательно, да.
А тут вот потом захожу, какая-то техника стоит, думаю, ну, наверное, может, кто-то не выехал еще из монастыря. Вот, и вот какие-то такие первые нестыковки, так вот, как связь с реальностью, она стала возникать. Но отец Федор мне сказал такие простые вещи. Он сказал, монастырь – это самая суровая школа испытаний. Второе, монастыри больные никому не нужны. Третье, сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Я еще думаю, как-то, видимо, батюшке в жизни, наверное, не повезло, вот как-то в монашеской жизни.
Интересно.
Вот, но, тем не менее, потом с годами я понял, что, конечно, был очень прав во многих вопросах. Хорошо, если ты кому-то вообще действительно по-настоящему нужен, как и, собственно, митрополит Вениамин Феченков потом об этом говорил, что мы себе представляем существенную ненужность, и никому, кроме Бога, мы не нужны, говорит, пора всем это понять. То есть, собственно, это вполне согласовывалось с тем, что мне отец Фёдор сказал тут в первый вечер моего пребывания, и вот он так меня благословил, и потом он стал моим, собственно, наставником, духовным отцом в монастыре, и проявил очень такую трогательную заботу ко мне, совершенно такому еще молодому человеку, ничего из себя не представлявшему. Он по-настоящему ухаживал, хотя ему уже было за 70, подкармливал даже, потому что годы были голодные, и кормили нас очень слабенько в паломнической трапезной в Оптиной пустыне. И даже трапезник одному говорил, вот вы за ним ухаживаете, вот его не бросайте. Он специально такого, как на буксир в школе брали, он меня такой на продуктовый буксир к нему прикрепил. И вот, собственно, он явился проводником даже не только духовным, хотя очень много мне как духовник дал, рассказывая о своей жизни, о разных перипетиях монашеской жизни, и рассказывая о глинских старцах, где он начинал в свое время, о Почаеве, о Троице, Сергея Лавры, он был другом архимандрита Кирилла Павлова. Но и физически учил меня использовать травы, он был таким травником, увлекался траволечением и помогал как-то поддерживать физическое здоровье. И это тепло его, отеческая забота и любви, собственно, она согревает до сих пор. Вот такая милость Божия, что у меня был такой наставник, который вот сколько, почти 11 лет до его кончины в 2003 году он меня вел. Вот, хотя и отец Ильи, схерхимандрит покойный, много давал, и другие старцы. Но, может быть, если еще потом будет минутка, о ком-то можно еще рассказать.
А вот интересно, для такой темы, как наша сегодня, мне кажется, не знаю, коллеги, вы согласитесь или нет, истории, ну, про духовника, про священника, они важные, и при этом они как бы ожидаемые. Что, ну да, да, ну, конечно, в ком еще вот встретить такого проводника, именно когда мы говорим о церковной жизни, как не в церковнослужителе. А были ли у вас случаи или вот это у ваших прихожан, когда вот таким, ну, если угодно, проводником оказывался вроде человек вот случайный, как будто ничто не предвещало? Бывает же такое, что какая-то, не знаю, вот там простая бабушка в храме или не в храме, на улице что-то подает, тебе скажет, и думаешь, вот... Вот вас мне бабуля Господь сейчас послал, потому что вот именно это нужно мне было сейчас услышать.
Бывало, бывало. Я однажды даже помню, как-то я был год в Псково-Печерском монастыре по благословению святейшего патриарха Алексея, тогда второго. Как такая командировка для меня была. И однажды я шел по кровавой дорожке, спускаясь вниз. Навстречу шла такая печерская бабушка. И я в каких-то своих думах был, размышляя. Сейчас даже не вспомню, о чем я думал в тот момент. Но вдруг она так останавливается и отвечает мне на мои помыслы. Вот я так говорю, да? Она так сделала вид, что она вообще ничего не сказала. Так поклонила, наклонила голову и пошла дальше.
Ничего себе.
Вот так в жизни иногда бывает. Я понял, что некоторые печерские бабушки очень непростые. Вот так. А так бывало, что какие-то вроде казалось случайные встречи, а оказывается, действительно, допустим, я тяжело болел и не мог найти нормальных врачей, и так по-разному пробовал. И вдруг кто-то находится совершенно неожиданно и проявили такую действительно заботу, участие. И очень помогли мне найти лечение и правильные диагнозы поставить. И как-то, как они мне потом говорили, врачи военно-медицинской академии, выглядит недообследованный и запущенный, медицински запущенный больной. Вот, наверное, год меня там интенсивно лечили. И так как-то вот очень помогли, потому что тогда я очень себя плохо чувствовал, хотя мне было 30 с небольшим. Вот, и, наверное, благодаря им я вот... Слава богу, еще жив и здоров. Ну, не здоров, конечно, но более-менее, скажем так, активен.
Слава богу. Вообще, как часто бывает, что действительно вот одно случайно сказанное, но вовремя сказанное слово, казалось бы, вот таким незнакомым человеком оказывается каким-то, ну, буквально спасительным. Мне вот одна моя знакомая рассказывала историю, как она... ну, в достаточно таком тяжелом жизненном каком-то духовном и психологическом состоянии отправилась в паломничество в один из, если не ошибаюсь, монастырей где-то вот, ну, с паломничества на Святую Землю, так или иначе, и такая грустная как-то вот в своих придавленных чувствах бродит по монастырю. И вдруг ее встречает какая-то вот там матушка, ну, русскоязычная, монастырь, где русскоязычная монахини. И это вот монахиня так как-то и ни с того ни с сего, без всякого вопроса, говорит: храни чистоту, храни девство. И моя знакомая говорит: да уже, в общем, поздно, уже не сохранила. И тогда матушка отвечает: никогда не поздно. Ее эти слова буквально вот возродили, вот спасли. Она вот просто, вот она вот жизнь разделилась на до и после. И она как-то что-то такое для себя открыла, что вот все, вернулась к жизни. И минуты душевной невзгоды закончилась. Вот почему это слово именно было ей нужно? Вот было именно сейчас. А главное, что вот к вопросу о нашей истории, что ведь как-то она потом это рассказывала нам, друзьям, и как-то я это тоже в сердце несу. И в каких-то ситуациях, ну, не связанных конкретно именно только там с девственностью, чистотой, но вот эти слова, сказанные духовным человеком, никогда не поздно, они как-то и тебя вдруг оказываются такими для тебя освежающими и вдохновляющими. Вот так вот через из уст в уста какая-то мудрость передается. Понятно, что такие вещи сказаны конкретному человеку в конкретной обстановке, и нельзя их механически взять и пересаживать на свою собственную почву. Но все-таки какое-то утешение, и в них тоже есть.
У каждого свое, каждый свое слышит в своем контексте.
Светлые истории.
Это «Светлые истории» на радио «Вера». Мы сегодня говорим о проводниках, о людях, через которых Бог говорит человеку свое слово. В студии ведущие радио «Вера», мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Сергей Платонов, я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского Макарьевского Жабынского монастыря. Мы продолжаем делиться светлыми историями. Сергей, у тебя какая история сегодня?
Не устаю повторять, что для меня это очень сложный формат, потому что вынуждает порой говорить о себе. Вот. Ну вот, Костя, ты рассказал эту историю, и я вот действительно тоже об этом думал сейчас, что порой мы ищем проводников, духовников, каких-то священников, ищем эти пути, кто бы нам что подсказал, рассказал, как нужно сделать, что-то важное в этой жизни открылось, и мы пошли уже более уверенно. Но, например, если говорить вот о себе, ну, я родился в семье, где с рождения священнослужители, священники все, в общем, у меня не было пути неофитства, ну, были какие-то там взлеты и падения, как у всех, но они особенно, конечно, для человека, который с рождения в церкви, они, ну, другие. Определенно. И говорить о том, что там, допустим, был ли у меня духовник или тот, кто меня на что-то наставлял, я не могу. Потому что как такового духовника, например, даже сейчас у меня нет. Плохо ли это, хорошо, не знаю. Но в данный момент я могу сказать о том, что к 35 годам я пришел к тому, что самый мой главный проводник – это мои живые родители. Вот если так говорить, потому что пришли те моменты, которые, возможно, когда-то ты считал поделиться с ними, ну, моменты, которые, может быть, стыдные, определенно ты в чем-то стеснялся или по своей гордыне ты не мог ему это сказать. Но в этот момент, например, сегодняшней там, моей жизни, то я понимаю, что у меня там, допустим, нет духовника, который я постоянно исповедуюсь, это может быть плохо. Но у меня живые родители, и я часто имею с ними общение, даже с мамой. Вот с мамой, допустим, мы так близко никогда не общались, например, как сейчас. Вот она только к 35 годам поняла, что, может быть, я вырос. Как-то по-другому все это ощущается. И мне кажется, что в определенный момент вот эти близкие вам люди, всем этим слушателям, нам, там, мне, они есть и самые проводники, потому что особенно в тех семьях, которые сохранили как раз вот эту чистоту, где есть пример, и когда вот этот пример вот просто над тобой давлеет, ты не по-другому поступить просто не можешь. Это очень важно. А конкретно, если так говорить, то если говорить про духовников, у меня уникальная возможность. Вот за последние там 9-8 лет я работаю в православных СМИ. И сколько батюшек, скольким батюшкам я задавал свои личные вопросы.
Мой Дима увел, я хотела об этом сказать.
Ладно, я тогда не буду усугублять, но я скажу честно, что пару раз там выходишь из эфира, и там пишет кто-нибудь из руководства, опять ты про себя там, да?
Да, про
все,
себя.
Все понимали, что ты там действительно что-то произошло, и даже бывало такое, что я задавал вопросы, которые разрешали мои семейные конфликты, и моя жена
слышала это.
Она слышала, говорит, а зачем это рассказывать? Говорю, так никто же не знает. Ну, теперь знает. Ну, суть в том, что действительно это уникальный, наверное, лично в моей жизни вот этот случай, посчастливилось иметь возможность общения со столькими людьми, священниками, и невзначай с ними побеседовать на какие-то вопросы. Они тоже были проводниками в моей жизни там определенный вот момент. Ну, и самое главное, мне кажется, что это, наверное, касается всех, мы должны быть этими проводниками, потому что церковь – это же не просто здание или юридическое лицо, или еще что-то. Это же общество людей, которые объединены единой верой, объединяются вокруг чаши Христовой. И вот наша задача действительно быть дружными, очень активными. И как понятно, что там не каждый будет благовествовать, там что-то рассказывать и направлять своего собрата или сестру. А здесь, получается, нужно выстраивать определенную свою жизнь так, чтобы Господь через тебя, может быть, кому-то помог. И скажу честно, что и в моей жизни были случаи, когда я могу назвать себя проводником, как бы это ни звучало очень, наверное, не очень хорошо и смиренно, да, но как бы то ни было, понятно, ты это вспоминаешь, вот как у меня получилось, вот как у него сейчас все хорошо. Но в какой-то степени Господь тоже через нас, каждого из нас, неважно, кто ты, бабушка, дедушка, может быть, тебе даже там подросток ты, но ты можешь оказаться в нужном месте в нужное время и помочь человеку. И вот здесь, мне кажется, вот этот момент не проспать, а самое главное – быть к нему готовым. То есть как ты вообще живешь, вообще, как ты молишься. Допустим, я даже иногда беседую со священниками, тут, там, все меня рукополагать хотят меня все что-то в последнее время. Вот, но я как-то одному священнику там тоже рассказал, что вот молюсь так, причащаюсь так, исповедуюсь так, говорю, ты пока не готов. Вот, то есть определенно мы должны как бы стремиться к какому-то идеалу, который, конечно же, невозможен, но мы все проводники. Очень большая ответственность почему-то ложится на священников, может быть, на нас, ведущих и наших гостях, которые приходят на Радио Вера или телеканалы какие-то православные, и не только православные. Но мне кажется, что вот эта миссия быть тем человеком, через которого, через тебя, там, какого-то отдельного человека, может человек прийти к Богу, это вот касается всех. Очень много все свалили на батюшек, на православные СМИ. Мы все должны быть. И говорится же, что вы соль земли, и надо этому соответствовать. И если так, как бы так закончить эту историю, вот, мне бы хотелось, чтобы каждый осознавал, что каждый из нас может в этом мире оставить свою частичку. И даже если ты, может быть, считаешь себя бесполезным, ненужным, может быть, работа не очень интересная или еще что-то, но ты, который является, там, считаешь себя православным христианином, можешь быть проводником, ну, хотя бы даже для своих домашних. Тоже очень важно. И, понятно, имея опыт и семейной жизни, понимаешь, что кто, если не ты, и начинается вот эта работа. Поэтому проводники – это не те, кто вокруг нас там кого-то мы ждем или себе там пытаемся вымолить, старца или еще кого-то. Вот это мы тоже должны этому соответствовать, стремиться к тому, чтобы и через нас была воля Божия на других. Вот, мне кажется, так.
Вообще-то тема про то, что мы постоянно общаемся в эфире с священниками, она, конечно, очень важная.
Причем и общая такая.
Да, причем я даже готов ее усугубить, потому что общения этого много. Я об этом как-то говорил в программе, по-моему, даже «Светлые истории», но чего греха таить, когда этих программ много, а иногда их несколько в день, и это немножко иногда превращается для тебя психологически в конвейер, что нехорошо, но из песни слов не выкинешь. Это СМИ, это регулярность, это поток, и ты так или иначе, как в любом деле, не можешь абсолютно всегда быть на одной и той же ноте. И бывает такое, что ты приходишь на запись программы, и внутренне, психологически для тебя сейчас это, ну, очередная программа с очередным гостем.
Опять о благодати,
ну,
опять
о терпении. С очередным священником, и ты такой думаешь что-то, что... ну, что еще? Вот мы можем обсудить, что еще нового я в этой жизни услышу сейчас. Это неправильное состояние, и в том числе профессионально оно неправильное, даже не только духовно, а именно ремесленно. Интервью таким хорошим, не получится хорошего интервью при таком подходе. И журналист тут, как бы это я, может быть, скорее нашим слушателям, приоткрывая внутреннюю кухню, в общем-то, должен в чисто профессиональных целях себя так настроить перед разговором, чтобы это состояние ушло и прошла искренняя заинтересованность.
Еще молишься.
Ну, это само собой. Да. В том, с кем разговариваешь. Но вот у меня не было случая в эфире «Радио Вера», чтобы, придя в студию, сев перед микрофоном в таком вот недолжном состоянии, я в итоге в этой программе не услышал от этого, казалось бы, очередного, в кавычках делаю жест кавычек, священника, что-то, что меня прямо сейчас поразило в сердце, что-то, что мне вот именно прямо сейчас нужно было услышать, ответ на невысказанный вопрос или что-то тебя укоряющее в совесть, такое колющее, что тебя как заставляет встрепенуться, или что-то еще, причем, как правило, чем меньше ты от этого разговора ждешь, тем сильнее оказывается эффект. И это было, ну, просто бесчисленное количество раз, поэтому вот в этих разговорах случайно священник оказывается для тебя таким проводником, и Господь через это как-то и утешает, и вразумляет одновременно. Вот не знаю, было ли у вас такое, коллеги?
Постоянно.
У меня, знаете, как было? Я пришла на Радио Вера Божьей милостью просто и благодаря добрым людям, в том числе благодаря тебе, Костя, как в тот момент, когда у меня было очень много вопросов, и один священник бы мне точно ответа не дал. То есть у меня такая была внутренняя дыра с вопросом огромная и с проблемой, что я собирала эти ответы, как пчела мёд от разных священников, месяцев. И когда уже какое-то саккумулировалось там успокаивающее для меня количество там ответов, я вышла из своего личного духовного кризиса. Поэтому Радио Вера, наверное, вот, Сереж, еще отвечая на твою реплику, это возможность, да, задавать свои вопросы, потому что, как Костя говорит, без внутренней подлинной заинтересованности это никому не нужно. Неинтересно тебе, неинтересно слушателю, это 100%, это наше золотое правило журналиста, но мне правда интересно, и возможность есть пригласить тех священников, которых ты хочешь услышать. И я очень надеюсь, что вопросы, которые мы задаем, в том числе в клубе частных мнений, это вопросы, которые интересны и другим людям тоже. То есть мы готовясь, очень тщательно это продумываем. Но я прямо жажду этих ответов. И я пришла в состояние духовного мира благодаря Радио Вера. Это прям для меня вот реально. Я хотела рассказывать об этом как о проводнике. Иногда остаешься вот тоже lucky we are, как это по-русски сказать? Мы счастливчики, да? Что есть возможность еще там 30 минут вдруг задерживается программа там с отцом Прокопием Пащенко. 40 минут разговора и точное попадание диагностики моих болевых точек, и причем при этом же врачевание. То есть это правда очень большое счастье, милость Божья, то, что мы можем работать на нашем любимом Радио Вера, целительном Радио Вера, надеюсь, и для наших слушателей тоже.
У меня было такое то, что я начинал эфир на одном телеканале православном, и за первый вопрос совершенно ни о чем. Обычный, просто стандартный какой-то вопрос от телезрителя. И через минуту священник начинает рассказывать ответ на мою проблему. Я сижу, думаю, откуда он это знает. Я иногда даже пугался, думал, что это прозорливый батюшка.
Господь.
Да,
Господь
как-то это все получается.
Действует, да.
А прозорливые батюшки, они пугающие?
Страшно. Конечно, страшно, конечно. Тебе
страшно.
Кто-то узнал. Это действительно очень... Например, может быть, поэтому я там не ищу старцев.
Сейчас как скажет, перед чем надо смиряться.
Да, потом. А я не готов с этим смириться. Да. Это правда. И поэтому, ну, Господь открывает все равно. Хочешь ты, не хочешь, он тебя где-нибудь, он всегда тебя достанет.
Сейчас, Назарий, а вот как вы со своей перспективы смотрите на вот эту тему про прозорливость духовника и проводника?
Это не обязательное качество. Вообще это в явлении святости побочный эффект святости, собственно, не цель святости. Просто вот одно из даров Святого Духа. То есть у кого-то она может быть в большей степени, у кого-то в меньшей. Но главное, это все-таки, как старец Амвросий говорил, переводя слова еще Иоанна Лесочника, Иоанна Колова, что главное из духовных даров – это духовная рассудительность. То есть, чтобы своим рассуждением мог помочь конкретному человеку применить то или иное врачевство, какой-то способ духовный в его конкретной жизни. Вот. А святой – это не цыганка, которая там должна там «вижу-вижу», «знаю-знаю». Сейчас. Вот. Хорошо, если он от чего-то может тебя предостеречь. И на самом деле прозорливость – это свойство еще смиренных людей. И по-настоящему смиренный человек, он не будет свою прозорливость никак выказывать. Он может ее проявить по необходимости, когда это нужно. Но никак не будет тебе об этом говорить. Я вспоминаю, вот с отцом Илеем тоже были несколько случаев, когда, казалось бы, там что-то, какая-то тупиковая ситуация была, и вдруг он мне как-то говорил такие простые слова, которые меня от чего-то предостерегали, помогали выйти из какого-то тупика. Я вспоминаю, как-то приезжал встретиться, желая, с отцом-наместником нашим, был некий кризис, там сложные взаимоотношения в тот момент возникли. И я не мог попасть к нему, он меня не принимал, а я приехал с подворья из Москвы. И уже собирался уезжать, какая-то оказия была, как раз кто-то ехал в Москву. И я подошел, батюшка, благословить, а что-то не попал. Он говорит, подожди, тут, может, он на всеночное, это суббота уже была, может быть, он на всеночное придет. Как-то тебе удастся поговорить. Ну, хорошо, я за послушание остался. Машину отпустил, не поехал. И вдруг буквально проходит там 20-30 минут, меня ищут келейники, говорят, наместник тебя вызывает, давай беги. А сейчас вот я уехал, и эта встреча бы не состоялась. И как раз на встрече вдруг отец-наместник развернулся на 180. Ну, хорошо, мы тебя оставляем, давай, мы сейчас тебе келью найдем. То есть вот первая встреча была такая достаточно какая-то негативная, и какой-то осадок, и неразрешенность какая-то, ехать, не ехать. А тут вдруг вот раз, все наоборот. Я думаю, слава Богу, что вот батюшка так меня отговорил, как-то еще такими тихими, простыми словами, и все совсем по-другому сложилось. И я тогда, помню, вернулся в Оптину, и очень хотел вернуться, но не получалось. И вот из-за каких-то взаимоотношений таких сложных на тот момент. Так что бывает, что прозорливость тоже хороша, но в свое время... Но, повторюсь, не надо искать прозорливых старцев. Отец Иоанн Крестьянкин с этим я тоже говорил. Помогайте людям избавляться от нездорового блеска в глазах. Вот эта экзальтированность, вот поиск чудес, это чудомания, каких-то мироточений бесконечных, а вот прозорливости какой-то. На какой приход не зайди, какую-нибудь бабушку спроси, у нас батюшка прозорливый. Либо настоятель, если он хозяйственник, то обязательно какой-нибудь второй священник, который с людьми возится, вот он точно прозорливый. Вот, но это совершенно не важно, прозорливый или нет. Понятно, что у всякого священника есть доброческий по дару хиротония, рукоположение. Вот, но другое дело, что единицы, кто этот дар действительно стяжал собственным подвигом, и не надо это путать. Ну и, в общем, я бы, наверное, посоветовал не искать чудеса прозорливости. А главное чудо – это то, что Господь действует в церкви, приносит себя в жертву на Евхаристии, действует через священников, подавая им нужные слова. И главное, что человек, может быть, поверхностно не меняется, может, так, по большому счету, но если посмотреть, проходят годы, и где-то глубинно человек стал другим. Прошло 20 лет. Кстати, в Росанофе, кстати, когда-то об этом говорил преподобный оптинский старец, он говорит, что приходит в монастырь человек, проходит 20-25 лет, и чревоугодник стал постником, гневливый стал кротким, там, и там какой-то тщеславный стал скромным таким каким-то. Поразительно, но это факт.
Ну что ж, мы вернемся к нашим светлым историям. После небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
В эфире радио «Вера. Светлая история». В студии мои дорогие коллеги Наталья Лангаймер, Сергей Платонов, я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского монастыря. Мы продолжаем рассказывать истории о людях, которые оказываются в каком-то смысле проводниками, через них является либо воля Божья, либо какое-то его слово звучит неожиданно. Наташ, ты уже начала говорить.
Ну, вот, я третью часть своей третью речи часть. Начала говорить, да.
А первые две?
А вот первые две сейчас расскажу. Кто были проводниками в моей жизни? Я вот одного точно знала, а сейчас я вспомнила про еще одного человека. Мне было 18 лет тогда, а у родителей были друзья. Тетя Света и дядя Женя, я их звала. И с детства как-то вот мы общались. Они поэты, они такие, знаете, элита такая творческая была, очень эрудированные, с юмором, прекрасная любящая семья, бездетная, правда. Вот, очень яркие такие были, мамина лучшая подруга, тетя Света. И в детстве мы общались, потом какое-то время не так плотно общались, потом вот мне было как раз 18 лет, когда они опять появились в нашей жизни, опять этот фейерверк эмоций, они с собачкой приезжали, мы все играли с ней с мячиком, они нас таскали в какие-то театры гулять по Москве, она такая прям фейерверк, тетя Света. И вот в этот момент они читали какую-то книгу, не хочу называть автора, это что-то эзотерическое, потому что они очень далеки были от христианства, считаю, там, по-моему, это потомки раввинов, и принципиальная позиция была, что вот православие – это не наше. Пусть мы и не исповедуем так иудаизм, но мы далеки от православия. Но зато они в духовном поиске максимально эрудированные люди, наполненные, начитанные. И вот они какую-то книгу для себя открыли и дали ее мне. А в этой книге уже в четвертом издании автор, поблуждав, так скажем, по просторам эзотерики, приходит к тому, что есть некая сила, которую он не может ни преодолеть, ни победить, и это Бог. И так я первый раз узнаю об этой силе, и он говорит про добро, он говорит про любовь. Я начинаю к людям добрее, теплее относиться, вижу результат. То есть это уже не просто понимание, что Бог есть и какое-то абстрактное православие, а некоторые действия, некоторые аспекты, которые я начинаю реализовывать. Ну и после этого я понимаю, что мне надо креститься. И вот, значит, 18 лет я крещусь просто вот, чтобы для безопасности, совершенно не разворачиваясь в сторону православия и невзирая вглубь православной веры, но я крещусь. И потом опять тетя Света и дядя Женя исчезают как-то из нашей жизни, так как-то мы расходимся. И вы знаете, когда мы встретились... Мы встретились так плотно, уже мама болела, уже я была взрослая, это было, ну, как совсем взрослая, это было года два назад. Они как-то не особо хотели общаться. То есть мы встречались еще по жизни, но так то встретимся, то разойдемся. А тут вот я вижу, что есть потребность. Обнаружилось, что у тети Светы, Светланы Александровны, рак, и она не хочет его лечить. Ну, потому что, ну, как бы уже и возраст, и не хочу. И рак очень страшный, рак горла. Эта опухоль растет, она мешает есть, она мешает дышать. И вот в этот момент каким-то образом я понимаю, что я должна быть рядом. Я маме говорю вот так и так. Она говорит, она никогда не поисповедуется и никогда к Богу не придет. Это не, ну, не ее, я в это не верю. И вот я к ним начинаю ездить, с ней разговаривать и понимаю, что у нее есть запрос на покаяние, на анализ своей жизни. Вот в этот момент, Серёж, о чем ты говорил, мы должны быть проводниками. Ну вот что это значит? Это не какое-то самомнение. Вот это, я думаю, что ты как раз вот про это говорил. А это набор вещей, которые мы должны сделать как православные христиане. То есть я начинаю до нее что-то доносить, отвечая на ее вопросы. Я организовываю ей встречу со священником, опять благодаря радио Вера и нашим знакомствам с батюшками. Я прошу отца Стахия Колотвина, который приезжает к ней. Молодой, мудрый, яркий, полный жизни, молится с ней вместе, исповедует ее, причащает ее. Она говорит, можно я все это запишу на телефон, потому что мне надо потом разобрать. А зачем столько раз, Господи, помилуй? Я, правда, больше ничего не поняла. Вот, потом она, значит, смотрит эту запись, пытается разобраться. Перед этим они даже с мужем мучительно вычитывают каноны и последования, пытаются в этом разобраться. И муж, будучи потомком раввина, хотя у него брат православный уже стал, он с ней вместе читает эти молитвы. И вот она причащается, и я очень хорошо помню момент, когда она потом мне говорила, ну мы же с ним вместе. Она уже лежала. Я пошла в магазин, я захотела печенье, сама вышла, и вот на их этих ходунках я иду и понимаю, что я через сугроб не перейду. А потом, значит, я говорю, ну ты же со мной? И он мне говорит, да, мы вместе, ты не упадешь. И мы переходим через этот сугроб. Она очень недолго потом прожила, и она отошла ко Господу, покаявшись. То есть мы с ней как-то взаимно встроились в нужный момент в жизнь друг друга. А такой вот, наверное, самый точный мой проводник и подлинный, это как раз был период уже к 30, когда я, будучи крещенной, походила по разным лабиринтам жизни, И мне казалось, что я в светском плане боялась провалиться в пропасть, потеряв работу. Так я это ощущала, что если я сейчас потеряю вот эту высоту карьеры, то я куда-то провалюсь. Но потом я перепрыгивала на другую вершину. И вот в какой-то момент я поняла, что все-таки я куда-то упала. И вот это куда-то я куда упала, я вообще где? Я начала тогда пытаться осознать себя. И у меня появилось много вопросов к Богу. Я начала искать, кто бы меня мог привести в храм. Вот почему-то очень сложно войти в храм самому. Ну, то есть ты приходишь, ты стоишь там, ты на этой службе ничего не понимаешь, ты дико боишься, что ты мешаешь, не туда встал, не то сделал, что тебя сейчас все осудят, и ты мешаешь людям. Я нашла в одноклассниках девушку из моих друзей в косынке, с белой косой, сидела она у пруда, там были уточки, сзади храм. Вроде как мы с ней друзья, вроде как моя однокурсница, но я ее не помню, некая Оля Пикулина. Оля, спасибо тебе. Вот, она была в университете, по-моему, Бородина, она была брюнеткой с жесткой стрижкой, со всеми, в общем, разными закидонами, какие у нас в молодости бывали, там, чуть ли не панковскими. И вот я ей написала. Она говорит, я говорю, у тебя есть духовник? Она говорит, есть. Я говорю, вот меня к нему, пожалуйста, отведи. И она как христианка, тем более неофит в тот момент, она все необходимое, там все инструменты у нее были, она, значит, все сделала. Подарила мне книжку Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди», встретила меня в монастыре, прислала мне карту, как проехать, предупредила, что сейчас все силы мира будут против тебя, но ты должна прорваться и доехать. И я помню этот ужас, я еду по МКАДу, грязная дорога, зима, брызги летят на стекло, но я мужественно еду. Я с тех пор столько раз туда ездила, вообще никакой проблемы. Но в тот момент это было просто дико страшно. И вот она вышла из-под колокольни, встретила меня, отвела к батюшке. Батюшка мне благословил сразу причаститься, потому что сказал, да у вас душа не дышит, вы сколько лет крещены и без причастия. Причащайте. Я говорю, так там что-то Оля говорит, надо готовиться. Он говорит, идите, у вас нет сил готовиться. Ну, вот как бы такой аванс, мне дальше уже было неловко как бы не прийти, не сделать все чин-чином, и так я начала ходить в храм. И Оля, конечно, при неофитском пыли, там все эти у нас с ней заскоки и загоны были в тот период, но, тем не менее, вот она первые вот эти шаги, и я еще думала, она мне не крестная, но, по сути, она ведет себя как крестная, вот моя однокурсница, и я буду ей благодарна вот, ну, до конца дней, потому что в мир храма, в лоно церкви ввела меня за ручку именно она, и это было очень важно, потому что я бы не вошла, как будто есть какая-то невидимая купол, какая-то стена, через которую очень трудно просочиться. Следом за собой за ручку я проделала то же самое с несколькими девушками знакомыми, ввела и маму в том числе, и когда мы начинаем двигаться к вере, сначала все восстали против меня, естественно, что зачем ты в религию вдарилась, куда ты там, куда ты пошла, да что ты вообще в какую-то секту попала, ты что такое несешь, а мы же такие радикальные, познавая Священное Писание. Вот я людей пугала, через некоторое время люди стали приходить и рассказывать мне свои какие-то мысли по поводу православия, поверять вот это. Вот. И я в тот момент работала, как мне сказали, переговорщиком. Как бы вот сложные православные законы такие, как мне казалось, жесткие, я с этого начинала. Я пыталась интерпретировать на каком-то современном языке, как бы вот внедряя. Люди приходили, люди уходили. Кто-то приходил, побыл в церкви и уходил, не закреплялся. Кто-то остался. Но вот этот минимум, Сереж, о котором ты говоришь, который у нас как аптечка с собой должен быть у христиан, чтобы выполнить все необходимое, он действительно был. И вот в этом неофитском пылу тоже много было чего сделано.
У меня был такой случай, когда в храме, я в подряснике, студент семинарии, подошла женщина и говорит, позовите мне священника. А священник в этот момент был занят. А я пытался ей помочь сам. И она на меня так смотрела. Позови мне священника. Я понял, что не надо. Договорился, батюшка. Вот, ну, тем рано мне еще было с ней о чем-то говорить. Но я пытался, правда, ей как-то помочь, выступить проводником. Но она так, такой взгляд был. Иди, уйди. Я не батюшку.
Знаете, еще есть проводники не туда. Им я тоже благодарна, потому что они куда-то не туда повели, и ты куда-то пошел осознанно, понимая, что куда-то ты идешь, не зная, правильно это или нет. Потом оказывалось, что наверное, это неправильно, но опыт очень важный. И ты этот опыт оставляешь себе, ты как-то классифицируешь, идентифицируешь то, что произошло, как ошибку, да, или какое-то заблуждение, или просто какое-то стороннее такое обход церкви сбоку, да, но ты принимаешь собственное решение вернуться обратно в церковь. И это тоже очень важные моменты, такие проводники тоже в моей жизни были, я им тоже очень благодарна, потому что люди что-то от сердца делали, и это не обязательно прям вот точно тебе евангельскую истину говорят. Самый, конечно, верный проводник – это Евангелие. Вот я помню, я прочитала, выйдя из самолета со Святой Земли, я дочитывала первый раз Евангелие от Марка, и я прочитала, что возвышающий себя сам унижен будет. И вот про это, что за столом-то ты не садись рядом с хозяином, а как бы подальше сядь, а то, что тебя отсадят, неловко будет. И я такая вышла, думаю, да что мне никто это не сказал? Сколько школ-менеджеров, сколько всяких вот этих управленческих там маневров, как положено все это делать, что ты должен свой авторитет отставить. Чем мне вот это-то никто не сказал? Вот оно все и стыкуется, что у меня никак не получается. Так вот они, законы жизни. И это, конечно, Священное Писание. Да вот недавно, то, собственно, вошла в храм с вопросом, с таким, что вопрос был по здоровью, когда мое здоровье и там моих домашних не берегут другие люди. Я, конечно, вот просто полыхала внутри каким-то негодованием, как так можно, ну как так можно заражать других или причинять вред другим, и как бы и ничего, люди не чувствуют дискомфорта от этого. И понимаю, что состояние неправильное, особенно перед причастием. И молюсь. И тут апостолы, и вы сильные, там, будьте снисходительны к слабым. Я такая, поняла, Господи, все, вопрос снят. Сейчас помолюсь, причащусь, угомонюсь.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на Радио Вера, в студии ведущие Радио Вера, мои коллеги Сергей Платонов, Наталья Лангамер, я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Введенского Макаревского Жабынского монастыря. Мы сегодня говорим о проводниках, о людях, через которых как-то является воля Божья или звучит Слово Божье. Я слушаю то, что мы сегодня говорим, и мне на ум приходит тема о том, что важно не только, чтобы появился проводник, а еще ведь это немножко прослышание, про то, чтобы услышать, что вот это, да, сейчас тебе говорит Господь. Ну, это вообще как бы общая тема, красота в глазах смотрящего и смысл в ушах слушающего. Но, то есть, это еще про какую-то свою такую ответственность за то, с кем ты встречаешься, и воспринимаешь ли ты человека как проводника. Ну, это вообще про интерпретацию. Вот мне почему-то... Я думаю, что каждый в своей жизни это может вот найти. Вот одно и то же слово двумя людьми воспринимается по-разному.
Да.
Для кого-то это откровение, такой голос с неба, а для кого-то что-то странное. Почему-то у меня вот один только пример сейчас из памяти своей всплывает. Я как-то делал очень давно для журнала «Фома» репортаж про хирурга, которая в тот момент была заведующей одним из хирургических отделений в Институте Склифосовского, тарак-абдоминальный хирург.
Это что?
Ну, это вот то был хирургия, это живот и грудь, если я не путаю. Такая святой жизни человек и очень квалифицированный, чрезвычайно квалифицированный, уважаемый, авторитетный врач. И вот при этом глубоко верующий человек, и у нее в кабинете лежали книги Святителя Луки, она их перечитывала, она как-то вот так сверяла с ними, с ним, с его вот, с его обликом духовным, и с его врачебным путем и свою врачебную практику, и слова о том, что светя другим, сгораю сам, для нее были как-то вот в сердце взяты, и она, и это было видно, то есть человек с гигантской нагрузкой, а вот буквально одновременно три телефона, мобильный, один городской, другой городской, она всем отвечает, и все готовы принять, и там ей звонят и говорят, что вот это-то-то, я понимаю по разговору, что ее просят сегодня там остаться там сверхурочно там до 10 вечера, она такая, ну ладно, приезжайте, и она готова, в общем, так вот человек-любовь. мы с ней говорили, ну, про служение врача, и у нее была такая мысль, что ну, вот врачи иногда считают такими циниками, угу, простое отношение к смерти. Да какое же простое, если ты, говорит она, 10-12 часов оперируешь человека, не отходя от хирургического стола. А какое же это легкое циничное отношение к смерти? Мы боремся со смертью, мы ее изгоняем, пытаемся ей не дать взять власть над телом этого человека. И, но бывает такое, говорит она, что ты 10 часов, 12 часов, сутки не отходишь от стола. Ты делаешь все, что можешь, чтобы человека спасти, но он умирает все равно. Ты не можешь его спасти. Или он умирает там, не на хирургическом столе, а вскоре после этого. Я говорю, ну и как в такой ситуации, что вы чувствуете? Она говорит, ну что, на волю Божья. Но ты сделал все от себя зависящее, все, что мог, до последней капли, но все равно есть промысел Бога, который сильнее тебя. И это, ну вот, по-другому к этому отнестись невозможно. И здесь вот вера в Бога очень важна. И меня это так вот восхитило, и тоже стало каким-то таким, ну, если угодно, вот словами от проводника какой-то. Вот оно, вот он пример и смирения, и веры, и доверия, и ответственности своей, и вот такого неповерхностного отношения к смирению, к вере. Ты сделал все от себя зависящее, но готов принять этот, тот исход, который Господь тебе пошлет. И я одной своей знакомой пересказываю все это, представляешь, она говорит, вот, вот 12 часов оперируешь, там сутки оперируешь, а человек все равно умирает, и она говорит, ну вот воля Божья. И мне моя собеседница говорит, какой цинизм. Вот они, почему врачи-то циники. Потому что вот моя собеседница в моем, может быть, корявом пересказе эту мысль слышит как, ну, а что я мог?
Да.
Умер так умер. Нет, вот если есть в человеке своя какая-то струна веры, он готов этого проводника услышать как раз как слово о смирении, о вере. А если своего опыта нет, то как горох об стену. И вот это как бы первая вот история про то, что как важно слышать, еще быть готовым услышать в этом проводнике именно слово от Бога. А вторая тема, ну, с которой как-то я сегодня всю программу так или иначе ношусь, про то, что как иногда, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, иногда совершенно случайный, даже не церковный, а, может быть, неверующий человек может оказаться тем, кто тебе посылает это верное слово, которое в итоге оказывается словом, ну, ну словом от Бога, даже если человек, ну, как кажется, так этого не мыслит. Вот у меня был случай, это реально, вот я это часто вспоминаю, книги «Парадокс своей жизни». У меня был, есть друг, знакомый друг, хороший, мы его очень люблю. Мы были тогда еще там молодыми студентами, и вот он встречался с девушкой долгое время, и вот он рассказал мне, что вот сейчас скоро будет свадьба, я тебя приглашаю, я так порадовался. И как-то мы с ним сидели, выпивали, и вот он как-то делился мыслями о жизни, и говорит, знаешь, вот мы-то вот с моей, вот там, условно назовем ее там Катя, вот да, скоро свадьба, я говорю, ну ты как, что ты вообще чувствуешь, какие у тебя ощущения, он говорит, ты знаешь, да как-то все вот, ну, вот так все нормально. И я вот, мы вроде и долго встречаемся, и, да, и расставались, и снова начинали встречаться. И я как-то вот так думал, ну, жениться, не жениться. Ну и как-то вот для себя пришло к такой мысли, что надо на вещи смотреть вот просто и прямо. Ну вот, как бы тебе эта девушка нравится? Нравится. Вот спросите, нравится? Да, нравится. Детей ты хочешь от нее? Честно отвечаешь, да, хочу и от нее. Ну тогда какие вопросы? А сомнения, а страхи, а как это будет дальше, непонятно. Но это все, оно будет колебаться все время. И ну, тут к этой логике можно разные там вопросы ставить и претензии предъявлять. Но тогда у меня, я в этом услышал какую-то простую жизненную мудрость, что как бы искушение, сомнение и такое, а может, где что-то есть получше, вот эта логика, она будет всегда включаться. И эту логику можно легко, ну, не легко, но что ей можно противопоставить? Ну, вот такую какую-то простоту и прямоту с самим собой. То есть ты сейчас принимаешь решение, а дальше держись. Да, дальше взялся за плуг, взялся за... Не говори, что, значит, не дюшь. И так, в принципе, как по опыту жизни, как-то семейная жизнь устроится. Ты в моменте, будучи в этом возрасте, там, в этом своем состоянии психологическом, духовном, принимаешь решение, а дальше, приняв один раз на всю жизнь, несёшь за него ответственность. А дальше как справишься, как Бог даст. И это мне было сказано человеком, ну, вот совершенно... и неверующим, и не церковным, просто жизненной мудрости. И мне это как-то, мне это самого в свое время как-то и укрепило, и направило, и до сих пор я вот к этой какой-то мысли верной возвращаюсь. Но что интересно, вот мой друг, он с тех пор уже развелся. Он женился еще раз, и все хорошо, и дай Бог. Но почему я про это упоминаю? Потому что вот для него, может быть, им же самим изреченная мудрость была как бы в моменте сказанным словом. Он, может, даже значения особо этого не придал. Или для него это было чем-то таким, ну, вот сказал, подумал как-то вот и забыл. А для меня это оказалось прям вот камнем, на котором дальше строишь. Я вот этому своему другу совершенно благодарен за все это, за эти слова. И вот не дано предугадать, кто нам в какой момент слово скажет. Но вот это та ситуация, когда и камни возопьют, и всякое злое дыхание дославит Господа. И вот если мне в тот момент нужно было это услышать, и потом в моменты какой-то там душевной невзгоды, или говоря языком простым, моменты там семейных кризисов, ты должен к чему-то вернуться, к какому-то началу, к делам первой любви. И я, конечно, не говорю, что я возвращаюсь только к фразе, брошенной своим другом. Есть много как бы других вдохновляющих и поддерживающих тебя вещей. И в первую очередь, конечно, сам Господь и его утешение, его наставление. Но вот среди тех камней, которые для тебя такая точка опоры, вот оказываются и слова, сказанные случайно в проброс, которые, может быть, сам этот человек, как бы он дальше по жизни не понес, а я понес, потому что мне они оказались именно нужны и важны в той формировке, быть может, которую вот именно он нашел. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за наши сегодняшние светлые истории. Поговорили мы о проводниках, о полупроводниках, о тех, кто оказался в жизни значимым, тем, кто сказал вовремя нужное слово, которое в итоге казалось, ну, словом, если не от Бога, это громко, только, по крайней мере, словом, сказанным в согласии с тем, о чем говорит Церковь и Евангелие. Мои дорогие коллеги, были в студии ведущие «Радио Вера» Наталья Лангаймер, Сергей Платонов, я Константин Мацан, и наш сегодняшний гость, игумен Назарий Рыпин, наместник Свято-Веденского Макарьевского Жабынского монастыря. Дорогие друзья, до новых встреч в программе «Светлая история» на «Радио Вера». До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.